Добрый день. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а также участники нашей сегодняшней беседы. Это бывший директор Института социологии Академии наук Беларуси Геннадий Коршунов. Геннадий, добрый день.
Приветствую.
Заместитель директора социологической службы «Рейтинг» украинской службы Любомир Мысев. Любомир,
здравствуйте.
И руководитель отдела прикладных социологических исследований Левада-центра Степан Гончаров. Степан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней беседы – это что осталось от Советского Союза за 30 лет. 30 лет назад в Беловежской пуще, в Беларуси, Станислав Шушкевич, Леонид Кравчук и Борис Ельцин распустили, похоронили Советский Союз. И с того времени фактически три наши страны существуют как самостоятельное государство по своим очень своеобразным, замысловатым политическим траекториям. Тем не менее, что осталось от Советского Союза? Я в данном случае задаю вопрос не о каких-то институциональных вещах, их как раз-то, может, не так и много, а что осталось в умах, в сердцах, в душах людей? Ну, вот самый простой вопрос, его задавали многие социологи в разных странах. Как вы относитесь к распаду СССР? Вы жалеете об этом? Вы хотели бы восстановить Советский Союз? Геннадий, вот как выглядит динамика ответов на эти такого типа вопросы в Беларуси? Как выглядела, как выглядит?
Ну, в Беларуси достаточно интересная в этом смысле ситуация, потому что у всех на слуху, по крайней мере, раньше была вот такая формулировка или определение Беларуси как ванды и перестройки. Да? Смысл этой метафоры в том, что белорусы якобы больше всех голосовали против развала Советского Союза. В принципе, для славянских стран это действительно имело место быть, это была правда. Но если мы посмотрим шире по тем республикам, где проводился такого рода опрос, то мы были далеко не самыми первыми. Я как-то считал, мы, по-моему, были на 6-м или 7-м месте после, прежде всего, стран Средней Азии и так далее. Это один вот момент, на который хотел обратить внимание. Второй момент, да, безусловно, такая ностальгия по Союзу, она была, да, но она достаточно быстро, такими быстрыми темпами шла на спад. И, скажем, в течение 10 лет, я вот сейчас опираюсь на данные НИСИПИ, Независимого института социально-политических и экономических исследований, который был окончательно вытеснен с Беларуси в 2016 году. Они задавали этот вопрос в мониторинговом режиме. Окончательно ностальгия проиграла таким более модерновым взглядом на судьбу Беларуси и судьбу Советского Союза в начале нулевых. Да? То есть это в первом-втором году доля тех, кто хотел бы восстановления Союза, она стала меньше, нежели число тех, кто не жалел об этом. При этом, правда, нужно сказать, что вот эта вот ностальгия, она окончательно не исчезла, безусловно. Она вот где-то в 10-х годах стабилизировалась на уровне там 20-25%. Это доля тех, кто сожалеет, что Союз распался. Да? И, в принципе, это сожаление не абстрактное. Оно подкрепляется и идентичностными вещами. Давай, по данным на 2015 год, порядка 18% населения Беларуси может говорить и говорили, что они часто испытывают вот, чувство общности с советским народом. Безусловно, здесь надо было бы так покопаться, посмотреть это просто, ну, скажем, пускай будет та же самая ностальгия по советским фильмам, да, с легким паром и прочие все дела, или это действительно такая тяга к идеологическим неким концептом, к большим нарративам, вот к ощущению вот огромной общности народов, которые жили на одной пятой части суши и так далее. Но факт остается фактом. Единственное, что еще что хотелось бы отметить, безусловная связь, корреляция между вот этим, вот этой советской ностальгией и возрастом. Да? Потому что если для людей старших возрастных групп 65 и плюс, там значимость советской этой идентичности более 30%, то для молодежи 18-25 она на уровне 12%, что, на мой взгляд, тоже было достаточно ново, необычно. Я бы, не видя этих цифр, я бы говорил, что, наверное, что у молодежи она будет меньше.
Ну, мы эту тему еще обсудим. А сейчас у меня вопрос к Степану Гончарову. Степан, насколько я знаю, Левада-центр много лет проводил подобные опросы, задавал подобный вопрос, но в такой более мягкой форме. Сожалеете ли вы о том, что вот распался СССР? По-моему, с 92-го года. Первый опрос, по-моему, был в марте, то есть буквально через несколько месяцев после того, как Советский Союз указал, что называется, долго жить. А последний, по-моему, был в прошлом году.
Ну да, у нас есть там данные более свежие в целом.
Да, ну можно ли говорить о каких-то изменениях, какой-то динамике? Вот Геннадий рассказал о динамике в Беларуси на более жесткий вопрос, хотите ли вы восстановить. А вот в России, у меня такое впечатление, вот если я смотрел ваши цифры, что история проделала петлю. Данные, по-моему, февраля 2000-го были точно такие, как в марте 92-го.
Ну, я могу сказать, что вот если говорить, ну, в этом вопросе, сожалеете ли вы о распаде, то ну, за последние годы динамики значительной мы не видим, в том смысле, что стабильно две трети, там 60-66% в целом, это цифры достаточно схожие, они заявляют о том, что они сожалеют. И, безусловно, это люди старшего возраста. И это, ну, понятно, что профиль, он, наверное, на постсоветском пространстве будет примерно схож от людей, которые сожалеют, демографический такой возрастной. Важно отметить, что растет такая ностальгия, переживание по отдельным элементам советской жизни. Мы видим, что выросло число людей, которые считают, что в России, что экономика должна регулироваться государством, что должно быть активное вмешательство государства в экономику. И этот рост, он, мы там последний опрос проводили в августе на эту тему, и он показывает еще больше рост там, за последние два года. То есть мы видим, что вот эти периоды нестабильности экономической, которые, конечно, все страны затронули, в России вызывает ностальгию по таким стабильности, временам стабильности, ну, застоя того, что люди называют стабильностью. И мы видим также значительную часть людей, которые переживают не только в экономической части, но и о чувстве, они чувствуют утрату принадлежности к чему-то большему. И это чувство, оно, наверное, даже в какой-то степени более важно, чем вот решение экономических вопросов. Оно говорит о том, что люди потеряли в какой-то момент смысл, ну вот в большом смысле смысл своей жизни. То есть мы видим здесь вот очень большой поколенческий разлом. Для молодых людей цели, которые они ставят перед собой в жизни, то, что для них самое важное, это достижение, самореализация, самоактуализация. А для людей среднего, ну так среднестаршего и старшего возраста заметна вот эта потерянность и отсутствие ну, вот каких-то целей, которые они, с одной стороны, могли бы добиться для себя, поскольку они видят себя на обочине вот, экономической части жизни. С другой стороны, они видят, что каких-то таких глобальных, может быть, мессианских целей государство перед собой не оставит, а это то, как люди прожили всю свою жизнь, то, как они привыкли ориентироваться в мире. И, безусловно, вот какие-то крупные там, геополитические политические события, они на этом фоне привлекают большее внимание и ну, вот, становятся такими главными темами для обсуждения. Вот, это, наверное, такие важные тенденции, которые...
А вы не задавали вопрос, похожий на вопрос ваших белорусских коллег? Вы хотели бы восстановить, вернуть?
Ну, я не уверен, что мы прям в такой формулировке его задавали. То есть, безусловно, мы, например, задавали вопрос о том, какую вы считаете политическую систему лучше. Та, которая была в Советском Союзе, та, которая сейчас на Западе, или та, которая сейчас в России. И мы видим, опять же, рост людей, которые считают, что та, которая... Число людей, которые считают, что та, которая была в Советском Союзе, она лучше. И снижение там, доли числа тех, кто ориентируется на западную систему. При этом нынешняя, она, в общем-то, тоже не в фаворе, и люди это прекрасно понимают.
Любомир, ну, политическая история, новейшая политическая история Украины сильно отличается от истории Белоруссии и России. Украина все годы независимости была демократической страной, так или иначе. После 2014 года в Украине проводится довольно последовательная политика декоммунизации. Это и переименование городов, это и свержение памятников. Уже Ленин их нет, хотя они стоят и в России, и в Беларуси. В Беларуси в центре города вот стоит. А Лукашенко говорит, давно, правда, но говорил, что Ленин и Сталин – символы нашего народа. Вот. В Украине за такой, наверное, срок можно получить. Вот. А тем не менее, как украинцы относятся к СССР?
Ну, если говорить конкретно об украинцах, наша социологическая группа очень последовательно изучает эту тему, поскольку фактор именно советского человека в Украине, он, что касается политики, очень присущ. Если говорить конкретно о цифрах, то около трети населения ностальгирует за Советским Союзом. У нас есть такой же вопрос, как у коллег из Левада-центра. Я даже могу, если позволите, вывести прям динамику, поскольку именно в этом году, к 30-летию независимости, мы делали большой очень опрос среди населения Украины с выборкой 30 тысяч респондентов. И именно как раз идентификация, одна была из главных блоков этого исследования, поскольку мы делали акцент на понимание, как же выглядит молодежь, именно это поколение независимости, которое уже выросло совсем с другими ценностями. Ну и вопрос о Советском Союзе у нас изучался довольно глубоко. Если говорить конкретно о цифрах, то около 33 у нас ностальгирует за Советским Союзом, около 2/3, соответственно, не имеет таких чувств к Союзу. Ну и тут я с коллегой из России хотел бы поспорить, поскольку возрастная структура именно тех, кто ностальгирует за Советским Союзом, у нас кардинально отличается от, как бы, от России. Мы специально как бы сравнили и ваши исследования с нашими, разбили на 4 возрастные группы, то если посмотреть все-таки, что больше всего нас удивило как бы в этой истории, то, что среди самого молодого поколения, ну, у вас было 18-24, вы разбивали как бы, у нас, мы сделали такую же как бы группу под выборки и посмотрели, что в этом поколении у нас всего 10% говорят о ностальгии за СССР, в отличие от России, где таких людей 33%. Да. Соответственно, в старшем поколении у нас половина респондентов только ностальгирует, это имеется в виду 55+. Ну и, соответственно, в России тех, кто ностальгирует за Советским Союзом, в категории старших, это 82%. Но это если говорить конкретно про цифры. Динамика у нас нисходящая. Если взять, у нас все-таки данные с 2010 года, тут я могу позавидовать российским коллегам о том, что все-таки динамика у них подлиннее. Но она нисходящая. Если говорить конкретно в цифрах, то еще в 2010 году тех, кто ностальгировал за Советским Союзом, приблизительно было половина. Сегодня, особенно после событий 2014 года, динамика у нас нисходящая. Ну и мы не имеем каких-то конкретных изменений, если сравнивать 2014 год и 2021 год, все равно треть населения имеет такие чувства. Но, с другой стороны, если сравнивать с периодом до революции достоинства, соответственно, все-таки изменения у нас произошли. Конечно, это можно объяснить тем, что у нас аннексированы территории, и тех, именно в отличие от Беларуси, наверное, все-таки у нас, кроме возрастного фактора, имеет очень большой вес это региональный фактор. Соответственно, восток Украины и частично юг, они, ну, исходя из своей истории, именно которая связана с индустриализацией и как бы привязанностью к большим предприятиям, которые больше всего пострадали после распада Союза, Соответственно, ностальгия среди людей старшего поколения и средней возрастной группы в этих регионах, она, конечно, будет больше, поскольку они потеряли многое после Советского Союза. Все-таки Западная Украина, в отличие от Восточная Украина, имеет разные экономические, ну, экономическая среда, соответственно, и этот фактор был очень весомым. Поэтому, как бы, если мы сравнивать, но все равно, даже с тем, что в Выборге у нас нету аннексированных территорий, все-таки изменения в ценностном векторе и ностальгии у нас произошли, это мы видим по косвенным вопросам, поскольку, конечно, что политика декоммунизации и европеизации и запрозападный вектор, который у нас существует в политике, все-таки очень сильно влияет, особенно на, ну, имеется в виду и на молодое поколение, и изменения в ценностях у нас все-таки происходят. Если сравнивать косвенные вопросы, то все-таки пассивности становится меньше. То есть, ну, пассивность, имеется в виду такой советской пассивности, патернализма все-таки становится у нас меньше, и это очень важное изменение, которое произошло за последние особенно 10 лет.
Коллеги, у меня к вам всем один и тот же вопрос. Вы все сказали одну очень важную вещь, что молодежь во всех трех странах менее склонна ностальгировать, хотеть установления СССР и так далее. А вот старшее поколение, оно более советское. Но тут есть очень интересная такая вещь. Дело в том, что эта закономерность, она, насколько я знаю, ну вот особенно если брать данные, скажем, Левада-центр, где очень длинный тренд, скажем, Нисепи, это имело место быть с самого начала, почти сразу после распада СССР. Так было всегда. В 92-м году молодежь тоже меньше сожалела. Но не оказывается ли так, что вот это, ну, скажем, антисоветизм, это, ну, скажем, такой некий возрастной феномен. Вот те людям, которым было 18 лет в 92-м году, в 2002 году им уже было, соответственно, 28. А вот сейчас им уже так под 40. Они сохранили те установки, которые у них были тогда. Вот эта вот молодежная антисоветскость. Вот вы сказали, Любомир, что как бы среди молодежи вообще 10 лет. 10% всего. Да. А вот, условно говоря, те, которые 10 лет назад, у которых были 10%, у них остались эти 10%? Или работает некий механизм такой советской, скажем так, социализации? То есть тогда люди говорили, да нет, совок, все это старье, отстой. А сейчас уже пожили, детей народили, поработали. Нет, это все сложно. Вот так...
Я хочу уточнить, как бы, поскольку вот, мы все работаем в сфере социологии, проводим исследования, каждый раз стараемся уточнить, а что означает эта ностальгия за Советским Союзом, как бы, да. Конечно, что часть тех, кто говорит о том, что они ностальгируют, связана все-таки с тем, что именно, как вы говорите, они были молоды в то время, да, и именно идентификация советская, если сравнивать количество людей, ну, которые ностальгируют и которые себя идентифицируют именно советским человеком, то есть это конкретные люди, которые действительно другой идентификации не видят, они ставят это на первое место, то она отличается. В Украине таких людей, которые идентифицируют конкретно себя советским человеком, около 10%. То есть мы понимаем, что остальные 20% – это в основном больше ностальгия за молодостью, за какими-то временами, которые они развивались. Вы поймите, люди, которым было молодые, у них были планы в Советском Союзе какие-то, да, то есть, или которые уже состоялись, им было там на то время, например, там 30-40 лет, они думали о какой-то стабильности. После Советского Союза, конечно, распада, они, конечно же, потеряли очень многое, и, соответственно, они сожалеют о том, возможно, не успев как-то адаптироваться к новым временам, а времена у всех наших трех стран были невеселые, если берем первое десятилетие, то, соответственно, конечно, что сейчас они, исходя из своего возрастного фактора, они имеют такие ностальгии. Но мы в этом же опросе задавали конкретно, а как же повлияла вообще распад, ну, вообще история Советского Союза на Украину. И тут надо все-таки отдать должное респондентам, не так все просто. И вот то, что я говорю, что нету такого позитива, знаете, что вот Советский Союз, это было все хорошо, Украина развивалась. О том, что только позитивно повлиял Советский Союз на Украину, сказали 18%. Это именно те люди, которые в основном постарше, и действительно они идентифицируют себя как советский человек. Преимущественная оценка критическая с точки зрения не негатив, а то, говоря о том, что Советский Союз повлиял как и негативно, так и позитивно на историю Украины. То есть это важная оценка, потому что именно... Вот она усредненная, но это критическое отношение говорить о том, что нельзя говорить, что ностальгия о Советском Союзе – это те люди, которые хотят прямо туда возвратиться и вернуться в прошлое. Нет. Часть людей, конечно, существует, но это уже идеологический фактор. Да? Но в большинстве своем это возрастной, именно психологический, мне кажется. То, что было хорошее, потому что мы были молоды. Да? Это очень важно. Как бы. Мы даже это анализировали психологами, и они как бы говорили, что именно в этом и заключается, как бы, возможно, эта ностальгия. Да? Если коллеги могут дополнить, я буду рад.
Геннадий, да, я вас попрошу. Вот этот, как бы, механизм советской, скажем так, социализации, происходит ли он? То есть, условно говоря, в 2000 году молодому белорусу, скажем, было, ну, предположим, 30 лет. И по опросам он как бы был настроен антисоветский. Ну, большинство этой как бы возрастной когорты было скорее как бы против. А вот человеку стало 50 лет теперь, положим. Его взгляды, скорее всего, изменились? Или вот это все просто как бы передается? То есть старшее поколение, просоветские, отмирают, а молодые, они передают вот эту свою антисоветскость дальше, дальше, дальше? Или нет? Или они меняют свои взгляды?
Смотрите, я думаю, у нас ситуация действительно достаточно специфическая в том смысле, что на таком пропагандистском уровне, да, особенно вот где-то с середины, со второй половины нулевых, особенно в десятых, да, пропагандистский дискурс позиционировал, ну, скажем, новое советское, да. И вот то, что видно, например, было удивительно, но вот я сейчас не нашел, тоже мне попадались на глаза исследования. Я думал, что будет прямая зависимость между возрастом и отношением к Советскому Союзу. Но у молодежи, вот по некоторым другим замерам, да, не всегда. Вот именно у молодежи, да, кому 18, там 20, 25, 30, у них другое отношение. У них идеализация идет, и все равно, насколько бы, скажем, молодежь не была в сети, все равно частично до нее, до некоторых это долетает. Да? И на уровне пропаганды, на уровне школьного образования и так далее. Это, например, отношение к тому, это ответы на вопрос, когда началась история независимой Беларуси, когда началась белорусская государственность и так далее, и так далее, и так далее. Вот по таким моментам можно видеть, что у тех, кто был в школе в нулевых, да, то есть кому сейчас там 20-25, у них появляется новое отношение, участие. Я не говорю за всех, безусловно. Да. То есть мы имеем вот такой прогиб как раз-таки тех, кому сейчас там, ну, наверное, скажем, 35-50, как раз-таки те, кто были основной движущей силой протестов, да, не молодежь вышла на протесты. А вот те, чья молодость припала на 90-е, да? Кто именно там социализировался, вот в этом демократическом небольшом отрезке, и когда еще авторитарная власть не настолько усилилась. Но у молодежи новое идеалистическое восприятие вот этого советского феномена. Поэтому, отвечая непосредственно на ваш вопрос, я бы не сказал, что идет социализация, советская социализация межпоколенческая. Я думаю, что, по крайней мере, в Беларуси сейчас была попытка новой советизации, но такой абсолютно белорусской, да, когда главными носителями советского, правильного советского, да, вот такого верного, не изменившего принципами, и вплоть до того, что парады победы будем проводить в любом случае, даже в ковидном, потому что мы...
Даже на зло России Путину.
Да?
Даже на зло России Путина.
Да, потому что белорусские...
Он там в бункере прячется, Александр Егорович на
трибуне. Вот это, по-моему, наярчайшее проявление вот такой последовательного реверса советское. Да? Когда мы самые советские из всех советских, просто советские в кубе и там в десятой степени. И на некоторую часть молодежи, я думаю, это влияет.
Степан, вот у меня такое как бы сравнение или антисравнение с распространением интернета. Вот молодежь, она гораздо больше, лучше осваивала и осваивает интернет. И в этом смысле как бы разучиться интернету невозможно. Если человек его как бы освоил, то он уже им будет до конца жизни, в общем-то, пользоваться. Вот. И если посмотреть, скажем, статистику, то как бы вот младшее поколение по мере взросления, они как бы все шире, шире, шире на все общество распространяют владение интернетом. А с отношением к СССР, так ли это в России?
Ну, я бы, знаете, вот с чего хотел начать, что, конечно, мы говорим ну, об возврате в СССР отношения к той эпохе, но мы, конечно же, понимаем, что речь идет о неком мифе, ну, мифологизированном очень образе. И вот здесь, наверное, важно было бы его разобрать чуть подробнее в том отношении, что именно людям молодого возраста нравится в той самой советской жизни. То есть, когда мы говорим о том, что там 30% молодых людей хотели бы вернуться или хотели бы считать, что что советская система была лучше, то здесь речь идет в первую очередь о том, что они называют хорошей жизнью и стабильностью. И я думаю, что если бы мы в этих же понятиях спрашивали жителей любых других стран, многих других стран, то сейчас в наше ковидное время многие люди тоже бы хотели там стабильности, и тоже среди молодых людей. И в этом отношении, они бы, конечно, не сказали, что они считают советскую систему лучше. То есть просто те молодые люди, о которых мы сейчас говорим, российские молодые люди, они не имеют других точек отсчета, кроме тех, которые вот они знают из пересказов своих родителей, бабушек, из уроков истории, из каких-то фрагментарных кусочков информации исторической. И в этом отношении советская эпоха им представляется наиболее стабильной и предлагающей возможности реализовать какие-то собственные жизненные стратегии, получить квартиру, получить хорошую работу, завести семью, спокойно жить и так далее, завести детей и так далее. В этом отношении, мне кажется, гораздо большую роль играет именно мифологизация, которая складывается через поколения, через рассказы. То есть мы, когда проводим качественные исследования и спрашиваем, вот пытаемся выяснить вот эту историю мифа о советской жизни, откуда, как она сложилась, то мы, конечно, уходим, в первую очередь попадаем на рассказы родственников ближайших, которые им рассказывали о том, как им это удалось в советское время получить квартиру, жилье, земельный участок, машину и так далее. И это складывает такое восприятие более легкой жизни, что ли. Поэтому, наверное, для молодых людей в первую очередь это имеет значение, а когда вы спрашивали про поколенческие, возрастная ли эта вещь, про интернет мы видим, что действительно пользование интернетом, пользование независимыми какими-то источниками информации меняет восприятие новостей и восприятие общей ситуации в мире. Но чем дальше, тем, я бы сказал, меньше, потому что интернет становится уже не каким-то оппозиционным телевидением, источником информации, он становится просто основным, и там можно встретить совершенно разные точки зрения, и, так скажем, каких-то лоялистских, консервативных там будет не меньше, чем там, других. И поэтому источник информации, он не так, именно использование интернета не так диверсифицирует, как, например, использование телевизора. То есть телевидение теряет своих свою аудиторию, и там остается именно уже такая ядерная часть пользователей, это люди старшего возраста, ну и, в общем, люди, которые склонны доверять той информации, которую они получают. Понятно, что телевидение не предоставляет разнообразных точек зрения в России, и поэтому это формирует определенное ядро с определенным ценностным каким-то видением. И поэтому, вот, наверное, телевидение в большей степени определяет.
Коллега из России очень хороший вопрос задал. Ну и, в принципе, что же имеется в виду касательно оценок прошлого, то у нас как раз в этом вопросе мы задали 5 сфер, где что же было лучше в Украине или, скажем, в Советском Союзе по 5 сферам. Именно условия жизни, условия самореализации, свобода слова, медицина и образование. То по первых категориях, где имеется в виду свобода, конечно, слово, то тут однозначно Украина, даже в старшем поколении там однозначная оценка. Касательно самореализации, тут как бы надо тоже понимать, что даже самые старшие говорят, около 40% среди говорит, что условия самореализации в независимом уже государстве намного лучше, чем в Советском Союзе. Ну, а уже категории, которые я застала 90-е, 51-40, ну и там остальные, то они однозначно все-таки дают преимущество именно независимому государству. Но касательно медицины и образования, все-таки мифы, ну и не только мифы, ясно, что самые молодые не могут сравнить этих двух систем, но уже если чем постарше люди, то все-таки в этом они видят какие-то лучшие времена в Советском Союзе, особенно старшие поколения. Да? А касательно уровня жизни, то тут оценки разделились в старшем поколении, ну, соответственно, опять же, большинство все-таки те, которые пришли 90-е и сейчас уже живут, и кто выжил, как вы говорите, в это время, все равно говорят, что уровень жизни в современной Украине, он, ну, имеется в виду среди молодого поколения, выше, чем в Советском Союзе. Это важный фактор, потому что вот именно это сравнение дает понимание, где этот живет советский миф в Украине именно. Я не могу говорить о других странах, потому что как бы у вас своя история совсем, но именно советский миф держится на хорошей медицине и хорошем образовании. Все остальное, что касается уровня жизни и возможных свобод, тут, конечно, он уже за эти года все-таки он себя пережил.
Геннадий, я бы дополнил, поддержал вот коллегу в том смысле, что вот это, наверное, два столпа. Да? Это бесплатная хорошая медицина и бесплатное хорошее образование. Ну, вот в нашем случае, да, в официальном государственном нарративе, вот это вот, ну, в Беларуси еще и безопасность, да, как бы, чтобы не было войны, бесплатная медицина, бесплатное образование и определенный уровень достатка. Вот это вот такие ноги, на которых стоит новая советизация Беларуси.
Степан, и у меня к вам тоже вопрос. Вот на ваш взгляд, что более, так сказать, весомо, что более важно? Вот такие представления, можно сказать, мифы или не мифы о бесплатном образовании, медицинском исследовании для россиян. Вот это важно для Советского Союза? Или великая держава? У нас была великая держава, ваша российская великая держава, большая, вот, которая складывалась из Белоруссии, из Украины, из Таджикистана. И вот мы ее потеряли. Что сильнее? Вот ностальгия по, условно говоря, бесплатному там, образованию и медицинскому обслуживанию или вот по великой державе?
Ну, если вообще у нас снижается, несмотря на вот то, о чем я говорил, какой-то возврат, интерес к советской системе, представление о том, что страна должна быть великой державой, именно вот ущерб, ну, к качеству жизни простых жителей, вот эта доля постепенно снижается. Мы это видим. И, наверное, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что вот эти, ну, какие-то простые такие блага экономические, материальные, они играют, начинают играть все большую роль. Ну, вообще представление о стабильности, о том, что их можно легко получить. Вот. Но вот это представление о великой державе, оно характерно прежде всего для людей старшего возраста, и там оно остается. И, конечно, с уходом этого старшего поколения, поскольку, ну, безусловно, вот та реставрация, что ли, ну, идеологическая, да, каких-то клише о советской жизни, она касается вот каких-то, ну, понятных нынешнему поколению, людям среднего возраста вещей. Но говорить о том, что происходит идеологическая реставрация, вот в смысле возвращения к каким-то идеям коммунизма или крупным идеям, там, сверхдержавы и так далее, ну, вот пока не приходится. По крайней мере, люди на это не реагируют, они реагируют на более понятные вещи.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Степан, спасибо, Геннадий, спасибо, Любомир. А нашим зрителям, нашим слушателям я напомню, что затем, как будут складываться следующие 30 лет без Советского Союза, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Спасибо, всего доброго.
Добрый день, я Ганна Соусь, вітаю всіх на Свободі Преміум і разом з моєю суразмовцею, кандидатом біологічних наук, мікробіологом, уродженкою Білорусі, а тепер супрацовницею Манчестерського городського університету Вікторії Дароніної. Ми поговоримо про те, чого чекати від омікрону нового штаму коронавірусу. Добрий день, Вікторія.
Добрий день.
От інформації про новий штам покуль не так шмат, і вона не зовсім повна. Гучаць асцярогі, што магчыма будзе большая яго заразнасць, потым гаворыцца пра тое, што гэта яшчэ не дакладна. Давайце падсумуем самае галоўнае пра новы штам. Што вядома, што невядома навукоўцам, чаго чакаць?
Ну, пра него действительно известно мало, но насчёт того, што он будзе распространяцца быстрее, это одно, один из тех фактов, который действительно известен. Что происходит в Южной Африке? Не только Южная Африка как государство, Южная Африка как регион. Это вытеснение штаммом омикрон всех штаммов, которые были до него, включая Дельту, с которой мы уже все знакомы, поскольку она доминирующий вариант в Европе. Так вот, он распространяется быстрее, чем Дельта. Собственно, из-за этого на него обратили внимание, и из-за этого ему была присвоена собственная буква, которая означает, что он вызывает опасения. То есть по-английски это variant of concern. Кроме того, известно про него его последовательность, то есть его геном. И известно, что в нем есть многие мутации, которые есть уже у известных плохих штаммов, ну, например, в Дельте. То есть мы знаем, что эти мутации способствуют распространению вируса, способствуют заражению клеток. И поэтому этот вариант вызывает настороженность. Но, кроме этого, у него еще есть собственные мутации, которые, как считают, могут еще более усилить эффект, но никто не знает, что они делают. Кроме того, было сделано компьютерное моделирование с участием уже того, что известно об иммунитете против коронавирусов, и было показано, что в компьютерном моделировании он... Возможно, антитела не будут эффективно к нему присоединяться, уже имеющиеся антитела против исходного штамма. Поэтому я согласна, что ситуация неопределенная и ситуация движется быстро. Самое важное – непонятно, болеют ли сильнее люди, больше ли будет смертность от этого штамма. Но, к сожалению, пока что большее распространение, более быстрое распространение, оно приводило к усилению заболевания и усилению смертности. Поскольку, почему он быстрее распространяется? Потому что больше вируса вырабатывается у людей. Больше вируса, значит, он наносит большее повреждение.
Вот я у Чехии нахожусь, а тут штаб-кватера «Радио Свобода», есть... Перший подтверджений випадок нового штаму, його привезла з Намібії громадянка Чехії. Вона була вакцинована і, ну, пише, що хвороба протікає у легкій формі у її. Ну, складно поки сказати, як діяють ці вакцини, але на прикладі громадянки Чехії, що у легкій формі, ну, так само ще рано висновити робити. Який ваш прогноз, чи потребуються нові вакцини під цей вірус? Наскільки хутко їх можна зробити? І цих вакцин, які тепер роблять у світі, буде достатково?
Пока что вся информация, которая есть об этом шнаме, это информация на молодых людях, которые болеют коронавирусом этого штамма, омикрон, в легкой форме. То есть я видела интервью с врачом, который, собственно, обратила внимание на какие-то новые симптомы нетипичные, сухой, скребущий, как она говорит. У них была небольшая температура, но это были все молодые мужчины. То есть это люди, которые переносят коронавирус в легкой форме. То есть неизвестно, как он взаимодействует с иммунной системой, как он взаимодействует с прививками. Может быть, это все будет буря в стакане воды, поскольку, например, исходный штамм, из которого этот омикрон получился, штамм бета и в Южной Африке, в Британии он не получил распространение, в отличие от дельты. Но почему сейчас закрыли большинство авиарейсов между Европой и Африкой, в целом в странах Африки? Потому что понятно, что он уже где-то в Европе распространяется. Вот сегодня я услышала, что несколько случаев в Шотландии тоже зарегистрировано. Понятно, что вирус распространялся, этот вариант, он распространялся до того, как ему присвоили какую-то букву. Но весь вопрос в его количестве. То есть одно дело, если мы имеем всего лишь несколько носителей, а другое дело, если их будет больше.
Гэты штам узнік у Афрыцы, там невялікая колькасць вакцынаваных людзей. Наколькі невялікая, мы ўжо пра гэта гаварылі з вамі раней, наколькі вялікая небяспека ўзнікнення новых штамаў якраз у краінах, у супольнасцях, на кантынентах з нізкім узроўнем вакцынацыі? Як гэта взаємазвязана?
Ну, людзі, которые выступают против прививок, они говорят, что именно вакцинация способствует тому, что появляются новые варианты. Это не так в странах, в которых вакцинирован большой процент населения, например, в Великобритании, новых вариантов таких серьезных, которые вызывают опасения ученых, не появляется. Когда мы имеем низкий уровень вакцинации, 20-30%, сокращается количество людей там, где вирус может размножаться беспрепятственно, поскольку вакцинация останавливает его размножение. И вот именно так отбираются варианты, которые обходят иммунную защиту. Это эволюционное давление на эти вирусы. Так же, как штамм альфа британский, который появился еще до того, как население было вакцинировано, так и этот штамм, омикрон, предполагают, что он появился у человека с ослабленной иммунной системой. То есть человек заболевает, он не может победить вирус, как здоровый человек. Он его инкубирует, человек этого лечит, он выздоравливает. Потом вирус проходит еще цикл репликации. То есть человек не может освободиться от этого вируса. И вирус продолжает искать пути, случайным образом искать пути, как ему распространиться на других людей. И вот что это происходит. Тут можно спросить, почему, например, в России, там, где сравнимое по проценту вакцинированных, почему в России не выявлены эти штаммы? Мы не знаем, тут нужно не только низкое число вакцинированных, тут еще нужно и иметь ученых, которые при этом низком числе вакцинированных смотрят за этими вариантами. Поэтому на самом деле, что там ходит, скажем, в России, в Беларуси, никто не знает.
А у заходніх краінах, дзе даволі шмат людзей зрабілі прышэпкі, у многіх краінах 80-90% прышэпленых людзей трэцюю дозу людзі робяць. А тым не менш назіраецца вялікая колькасць захварэлых на каранавірус. І ковід-дысідэнты выкарыстоўваюць гэтыя агульныя лічбы, каб даказаць свае тэзісы супраць вакцынацыі. Чаму важна уважліва вывучаць актуальную каранавірусную статыстыку, на якія лічбы варта звяртаць увагу? Пра што яны сведчаць? Маглі б вы патлумачыць вот гэты рост цяпер коронавируса, чому він насамрэч не такий небезпечний, як це було на самому початку, коли не було вакцинації?
Тут люди, которые выступают против вакцинации, они все время повышают требования. Они требуют вакцину, которая бы полностью остановила вирус. А этого не происходит. Они говорят, посмотрите, количество заболевших не изменилось. Но что мы называем заболевшими? Если просто люди, которые с положительным тестом, но у них нет никаких симптомов. Можно ли считать такого человека заболевшим? Нет. Он является носителем вируса, у него могут быть легкие симптомы. Нужно смотреть на число госпитализаций и число людей, которые умирают с диагнозом коронавирус. Тут мы можем рассмотреть Британию, в которой высокая процент вакцинированных, как мы уже говорили. У нас действительно большое количество случаев. У нас регистрируется каждый день 40 тысяч положительных тестов. Но эти 40 тысяч, они держатся с середины лета, когда отменили все ограничения, и люди стали жить, собственно, нормальной жизнью. Причем предсказывали, что опять будет полный хаос в больницах, потому что при 40 тысячах, при таком же количестве людей с положительными тестами умирало 1-2 тысячи человек в день. Но это было прошлой зимой до вакцинации. Так вот, вакцинация позволила разрушить прямую связь между положительным тестом, числом попавших в больницу и числом умерших от коронавируса. То есть сейчас от коронавируса в среднем в неделю умирает где-то 150 человек, а не 2000. И я не думаю, что людей можно считать, что они болеют, если у них положительный тест и никаких симптомов нету. И это именно благодаря вакцинации.
Ну, это я, напевно, думаю, зв'язане ще з тим, що дітей, які ходять у школи, тестують, і вони многі з'являються носьбітами гэтага коронавірусу, і таким чином трапляють у статистику. Раніше гэтага масово не робилося.
Тепер людей поощряють два раза в неделю тестироваться. То есть каждый должен два раза в неделю тестироваться. Естественно, если ребенок, у него положительный тест, то тестируется весь класс. При этом никто никаких симптомов не ощущает. Учитель привит тоже, но на статистику это влияет. На статистику это влияет. Студенты, опять же, тоже их поощряют делать тесты. Британское население оказалось законопослушным. Если вас просят сделать тест, а это чисто добровольно, за исключением того, если вы прилетели из-за границы, там тест обязательный. Они это выполняют. То есть можно прекратить тестировать, и вдруг окажется, что никакой заболеваемости, собственно, нет. Тут нужно понимать, что если в африканских странах показано, что там малое число заболеваний, то это может быть и распространенность вируса, это не малое число, это малое число тестов. У них нет просто возможности тестировать.
Австрия первой с краиной развязывает, первой в свете, с лютого переходит на обовязковую вакцинацию супраць коронавирусу. Многие краины сделали локдаун для невакцинованных людей. Какое ваше меркование, что до обовязковой вакцинации супраць коронавирусу и ці магчыма ўвогуле, каб гэта скончылася, калі не будзе масавая, ну, такая 90-95% вакцинация всяго чалавецтва?
Я не считаю это хорошей идеей вводить обязательную вакцинацию, поскольку, как вы видите, чем больше государство давит на людей, тем меньше они склонны ему подчиняться, и тем больше общественное мнение настроено против этих мер. Но я понимаю, что, возможно, если бы я жила в Австрии и видела ужасную ситуацию, которая там происходит, я бы поменяла свое мнение. Мне просто повезло, что я нахожусь в стране, где население сумели убедить привиться. И большинство привилось. То есть нету необходимости вводить обязательную вакцинацию. Однако даже и тут есть исключения. То есть для людей, которые работают в домах престарелых, и для медицинского персонала введена обязательная вакцинация. Ну, вернее, если ты не хочешь вакцинироваться, значит, тебя уволят. Чаще всего люди сами уходят. Опять же, я считаю, что это оправдано, поскольку это люди, которые работают с пациентами и со старыми людьми, у которых просто нет выбора, и там повышенная смертность. То есть одно дело, когда ты работаешь в коллективе, где средний возраст 30, что тоже не исключает, что у кого-то есть плохой иммунитет, то есть коронавирус. Другое дело, когда ты, в принципе, из-за тебя, из-за того, что ты принес вирус, могут умереть люди с большой вероятностью.
У меня питание дотычное Беларуси, где мы не маем нормальной статистики. Что может означать у таких умовах новый штамм? Ну, як мы даведаемся, як хутка ён трапіў у краіну, як яго можна выявіць, наколькі ён будзе небяспечны, больш небяспечны, чым у іншых краінах пры цяперашніх мерах профілактыкі, пры цяперашнім узроўні вакцынацыі?
У правде говоря, и на месте белорусов я бы подождала еще 2 недели, месяц, в течение которого будет ясно, действительно ли иммунитет заработанный либо с помощью болезни, исходного варианта или вакцин, если будет изменение в этом. Безусловно, вирус пересечет границу Беларуси, хотя с учетом того, что есть проблемы с пересечением белорусской границы у всех, вероятно, он придет позже, и тогда уже будет ясно, что с этим делать. Я вот как не ответила на ваш вопрос относительно прививок. Нужно их модифицировать? Как быстро их можно модифицировать? Как я говорю, поскольку еще непонятно, будут ли имеющиеся прививки действовать против этого варианта, поскольку там, где распространяется, просто слишком много людей не имели прививок. Однако Модерна, которая является автором одной из МРНК-вакцин эффективной, они говорят, что они уже начали испытание вакцины против этого штамма конкретно. То есть сейчас технология позволяет поменять вакцину таким образом, ну, если мы рассмотрим сценарий самый плохой, допустим, что этот штамм, он полностью избегает иммунитета. То есть он совсем как новый. Это маловероятно. Обычно какой-то перекрестный иммунитет есть, ну, допустим. В течение нескольких месяцев можно будет разработать новую вакцину, и для нее не нужно будет проходить все стадии клинических испытаний, потому что это будет фактически та же самая вакцина с небольшими изменениями, которые будут именно для этого штамма. Как мы знаем, вакцина «Спутник», которая является одной из вакцин наиболее распространенных в Беларуси, они говорили, что производители говорили, что у них есть вакцина против штамма «Дельта». Но выпускать ее в больших количествах не понадобилось, поскольку имеющаяся вакцина достаточно хорошо защищает. То есть но это значит, что они будут способны сделать «Спутник Омега», или как они его будут называть, если это понадобится.
Вы кажете, что навуковцы здольны за несколько месяцев створить вакцину, а за какой период ей можно наладить вытворчасть ей?
Ну, опять же, на несколько месяцев. То есть производственный цикл занимает несколько месяцев. Проблема в основном не в том, чтобы разработать вакцину. Как мы видим, проблема в том, чтобы люди были готовы ею прививаться. И если насколько поверят они в то, что это та же самая вакцина, которую уже миллиарды людей получили, если будет объявлено, что это вакцина против нового штамма.
Часам гавораць, што вот уже таго, што было раней, такіх падарожжаў без масак, без прышчэпак, без тэстаў, без розных мераў засцярогі уже ніколі не будзе, што все гэта застанецца з нами до конца. А з чым давядзецца чалавецтву жыць уже назаўсёды? Чаму яна навучыцца з гэтай пандэміі? На што трэба рэальна глядзець і да чаго быць так маральна падрыхтаваным, што гэта будзе, што назад уже дороги нема. Того, что было ранее, не будет.
Я, по правде говоря, не верю, что это теперь навсегда. Опять же, если рассмотреть теперь уже самый оптимистический вариант, это все, весь мир привился. Ну, сегодня в Африке 20%, через год 40%, потом 60% и так далее. В конце концов, не будет разницы, где вы живете. Ну, люди болеют гриппом и летают в разные страны. Но, к сожалению, пока что это ближайшие, не знаю, год-два, очевидно, не стоит ожидать. Поскольку вот Британия вроде отменила различные ограничения, особенно для привитых людей. Теперь с появлением штамма омикрон эти ограничения вернулись обратно. Поскольку, как я говорю, непонятно, что этот штамм, как он будет работать, насколько он опасен. Возможно, через месяц-другой будет понятно, что он не так опасен, как этого опасаются, и все вернется к тому, как было. Но я могу сказать, что прививочный статус, если люди хотят ездить куда-то, за границу, в западные страны, в частности, я думаю, он будет проверяться в ближайший год-два, как минимум. То есть Британия вернулась к нормальной жизни, но это жизнь, скажем так, с условиями.
Вы сказали про оптимистичный сценар, коли будет все больше и больше вакцинованных, коли их не будет, коли люди не походятся, і новыя штамы будуць узнікаць, вот такі сцэнар, якім вам бачыцца?
Ну, мне кажется, что если только какой-то очень штамм, есть эволюционист Алексей Кондрашов в России, русско-американский, он говорит, что в принципе можно ожидать, возможно, появление штамма, у которого будет 10% смертность. Я не думаю, что это возможно. Но чем больше новых штаммов будет возникать, тем больше вероятно, что они будут гораздо хуже, чем то, что у нас есть уже сейчас. И тогда мы просто вернемся, как вы видите, страны Европы, такие как Австрия, они вернулись к локдаунам. То есть эти меры, которые есть, пока угроза вируса не отступит, они будут всегда теперь в обойме у правительств. То есть можно в любой момент ожидать то, что вы куда-то полетите, ваш самолет либо завернут, либо вы прилетите, вас посадят в карантин. К этому нужно быть готовыми. Пока что окончания этой истории не видно. Ну, я во всяком случае не вижу.
Так, и коли подсумовывать ваши рекомендации, первое, не спешаться с высновами, а глядеть, что скажут навуковцы, прищепляться и принимать заходы за стероги, так, таким чином?
Да, то по большому счету совершенно не важно, чем дышит на вас человек, который стоит без маски в транспорте? Это исходный штамм или дельта, или это омикрон? Если вы соблюдаете дистанцию, если это возможно, если вы сами носите маску, тем более если вы привились, вы уменьшаете вероятность того, что вы будете болеть в тяжелой форме и перенесете этот вирус на тех, кто будет болеть тяжело. Поэтому рекомендации те же самые. Соблюдение санитарно-гигиенических мер, прививки, потому что пока не ясно, как работает этот штамм, но уже известно, как работают те штаммы, которые ходят по Беларуси сейчас. И тяжело заболеть и умереть можно с тем же успехом, от штама дельта или от исходного штама.
Дякую великі. Это была кандидат биологических наук, микробиолог Виктория Дороніна. Всего наилучшего.